наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы продолжить ту тему, которую я начал в прошлый раз. А вернее, остановиться на одном из частных аспектов этой темы, которую я подымал, но которую не раскрыл подробно, так вскользь упомянул. Сегодня я хотел бы на ней сосредоточиться. Но для этого мне необходимо напомнить вам одну из прозвучавших в прошлый раз цитат из небесного учения веры. «Несколько духов, по дозволению, поднялись из ада, и мне сказали, ты много написал по Господу, напиши также что-нибудь от нас. Я ответил, что мне написать? Они сказали, напиши, что каждый дух, хороший или дурной, обретается в своем удовольствии. Хороший в удовольствии своего добра, дурной в удовольствии своего зла. Я сделал такой вопрос, что такое ваше удовольствие? Они сказали, что это удовольствие прелюбодеяния, кражи, мошенничества, обмана. И когда я спросил, каковы ваши удовольствия, они сказали, другими они ощущаются как вонь от извержений, как трупное зловоние и как запах от застоявшейся мочи. Я сказал, и в этом для вас приятное? Они сказали, очень приятное. Я сказал, тогда вы как нечистые животные, которые живут в подобной грязи. Они ответили, если так, то так, но этот запах – наслаждение для нашего обоняния. Я спросил, что мне еще написать от вас? Они сказали, то, что дозволено каждому быть в своем удовольствии, даже самым нечистым, как называют его, лишь бы только не навождать добрых духов и ангелов. Но так как мы не могли не навождать их, то были изгнаны и ввержены в ад, где мы жестоко страдаем. Я сказал, почему же вы навождали добрых? Они отвечали, что не могли иначе, как бы ярость овладевает ими при виде ангела и при ощущении ими божественной сферы, окружающей его. Тогда я сказал, следовательно, вы как свирепые звери. При этих словах на них напала ярость, проявившаяся огнем ненависти, из опасения причинения ими вреда они были снова погружены в ад. Здесь, из этого диалога, очень четко видно, что всякому человеку и всякому духу Господь попускает действовать в полной свободе и никогда не принуждает его непосредственно изменить свое сознание, свое поведение и свой стиль существования. Отсюда ошибочно полагать, что в мире существует только то, что, скажем так, Господь хочет, чтобы оно существовало. Особенно, если это касается человеческого общества. То есть, людям Господь позволяет идти так далеко и так долго, как они хотят. Он никогда их не останавливает и не препятствует двигаться в этом направлении. Он лишь предупреждает их различными методами о том, к чему это в результате приведет. Скажем, если взять всю нашу цивилизацию, которую построили люди, она как бы совершенно противна тому божественному замыслу и тому, что Господь предполагал для людей изначально. То есть людям предполагалось всю свою жизнь сосредотачиваться на вещах внутренних и духовных. То есть земля была для них как сад. Они имели достаточно для пропитания, но недостаточно для роскошествования. То есть все их нужды удовлетворялись. Людей было мало, а земля была богатая. Даже теми плодами, которые приносили, скажем так, некультивированные растения, человек тогда мог прокормиться. Но когда человек пал, то есть начал жить своей собью, то по соответствиям дикие растения начинали давать все меньше и меньше. Человеку пришлось культивировать растения, чтобы прокормить себя. Но и даже и тогда, в общем-то, работы было не так много. Потому что сначала люди начали разводить скот. Если раньше они пользовались тем, что, скажем, им давала природа, они стали его разводить. Потом появились земледельцы. И в человеке проснулась жадность. То есть человеку хотелось все больше и больше и больше. И постепенно возникала вот эта наша цивилизация, которая в своих основах как бы полностью противоестественна, то есть противоречит изначальному замыслу. Но Господь как бы не разрушал ее и давал человеку строить то, что он хотел, и создавать. Но он, приходя сюда, обращал все то плохое, что делал человек. Господь обращал в хорошее. То есть сила всемогущества Господа такова, что он может превратить всякое злое деяние человека и обратить его к добру. Человек создавал страшные противоестественные вещи, а Господь их облагораживал. И строил их таким образом, что в результате люди могли жить и спасаться, и преобразовываться духовно, и в той противоестественной среде, которую он построил, человек для себя. И, скажем, сейчас иногда бывает движение, то есть давайте вернемся назад к тем счастливым временам древнейшей церкви, когда люди жили в единении с природой, и ничего им не было надо, и они жили только плодами земли. Но беда заключается в том, что, и это я уже подымал в одной из предыдущих тем, что современный человек, он как бы является частью своей среды, которую построили его предки. То есть, когда человек уезжает там в природу, в отшельничество и так далее, он не возвращается внутренне к тем основам, которые были потеряны при падении человека. Для него сейчас возрождение возможно только в рамках того, что Господь дал, ориентируясь на уже построенную им цивилизацию. И суть опять же заключается в том, что Господь все обращает в хорошее, но он не препятствует человеку творить это. Он только как бы все это связывает и поворачивает к добру. Но свобода, в которой находится человек, по крайней мере внешняя свобода, она практически полная. И поэтому, если мы куда-то идем и не встречаем как бы непосредственного сопротивления Господа, это вовсе не повод думать, что мы движемся в хорошем направлении. Всегда надо помнить, Господь нас не остановит непосредственно, но Он нас предупредит, наставит и попытается вразумить средствами, действующие как бы в законном порядке, то есть из наставления через свое божественное слово, обращаясь, не насилуя нас, а обращаясь к нашему разуму и к нашей свободной воле. И поэтому человеку кажется всегда, что он находится в такой свободе, что он подчас начинает вообще сомневаться в существовании Всевышнего. Многие люди стали атеистами, смотря на то, как Господь не препятствует возвышаться и достигать благополучия злым, что он немедленно не восстанавливает общественный порядок, что он не призывает людей насильно к добру. И они принимают эту самую абсолютную свободу, с которой Господь действует по отношению к человеку, за свидетельство отсутствия Всевышней мощи вообще и отсутствия существования Всевышнего вообще. Но это глубочайшая ошибка. Господь есть, и Он никогда не оставляет человеческий род своему усмотрению. Но Он дарует ему абсолютную свободу жить и строить свое существование в рамках законов существующего порядка так, как Он хочет, и заходить так далеко, как Он хочет, пока человек, заходя слишком далеко, не разрушает этого порядка и не страдает уже как бы по чисто естественным причинам, которые ему представляются, ну, ударами судьбы, естественными причинами сопротивления, действованием Всевышнего на его вразумление. Но на самом деле та свобода, в котором находятся люди, это не одна общая на всех свобода, а существует два различных типа свободы, в которых обретается человек. И эти две свободы противоположны друг другу, как небо противоположно преисподней. Свободы эти выглядят совершенно одинаково с точки зрения природной и телесной. То есть, когда человек рассматривает предмет этот в свете природном или же в свете видимостей природных. То есть, когда он взирает не через причины, порождающие следствие, а взирает через следствие и пытается судить о мире причин через мир следствий, посредством которого и образована его мыслительная способность. Но если же рассмотреть состояние вещей внутренне или же духовно, то есть в подлинном небесном свете или же в свете духовной божественной истины, то окажется, что злые и добрые пребывают в диаметрально противоположных духовных сферах. И, соответственно, та свобода, в которой они обретаются, противоположна одна другой, даже в их последних или же природных началах. Здесь я опять же обращусь к такому более наглядному примеру, скажем, о супружестве и прелюбодеянии, то есть в самых внешних, последних телесных началах действия выглядят совершенно одинаково, что и создает у людей иллюзию, что прелюбодеяние и супружество – это как бы разновидность одного и того же биологического процесса. Доходит даже до того, как, скажем, в свое время Карл Маркс заявил, что супружество – это легализированная проституция. То есть люди просто не видят, они думают, что если, скажем, биологическое действие одинаково, то есть в обоих случаях рождаются дети, в обоих случаях люди как бы получают одинаковое телесное наслаждение, то люди начинают предполагать, что это, когда они судят, исходя из чисто материальных причин, что между двумя этими состояниями человеческими нет никакой разницы. Особенно, скажем, прелюбодеям нравится так думать, что они столь же естественны, как и люди, находящиеся в супружестве, только как бы у них жизнь более разнообразная. И более того, доходит до того, что уж совершенно противоестественные человеческие страсти, вроде гомосексуализма, там, лесбиянства, сейчас объявляются столь же естественными и столь же свойственными человеку и равноправными, как и, скажем, гетеросексуальные отношения. Вот сейчас очень модно, везде как бы начинаются гомосексуальные браки и так далее. Но если мы судим по духовным понятиям, которые раскрывает для нас божественное слово, то становится совершенно очевидным, что духовные причины у обоих этих действий совершенно разные, что они совершенно друг другу противоположны. И более того, даже на уровне природном, то есть на уровне последних начал человека, они в своих формах выглядят совершенно противоположно друг другу. То есть если ангелы смотрят на последние действия вот, человеческих существ, то ангелы, когда видят супружескую пару, то они видят чистоту, святость и божественное как бы соединение в последних началах любви и мудрости, наступающих в супружестве. Когда же они взирают на пару прелюбодеев, то они видят смешение, грязь, гниль, разложение даже в последних началах. А то, что человек это не замечает, то это всего лишь потому, что он лишен абсолютно духовного зрения. Он как слепой, который, ощупывая предметы, которые на поверхности одинаковы, думает, что это одно и то же, хотя один предмет может быть деревом, другой металлом, третий камнем, четвертый вообще, скажем так, чем-нибудь совершенно непредставимым. То есть беда людей заключается в том, что они судят вот только по этим внешним видимостям. И поэтому они не видят, что одно и то же действие во внешних началах может приводить к совершенно различной структуре. Не только внутренней, но и даже внешней, которую они не ощущают по своей неспособности делать это. И точно так же существуют и две свободы. Хотя нам кажется, что человек свободен по-одинаковому, и что добрые одинаково свободны со злыми. И из этого атеиста заключаю, что раз свобода как бы общая, то все равно, что человек делает, плохое, доброе или злое. И что надо делать то, что приносит большую материальную выгоду, чем они и занимаются. Когда им кажется, что злое и доброе пребывают в одинаковой свободе, но только злые больше через это приобретают того, что они считают высшим благополучием, а именно материальных благ, они, так сказать, счастливо бросаются как в омут, как в пучину, в эту самую свободу, не замечая, что на самом деле они пребывают в совершенно другом внешнем освобождении, нежели тех, кто свободно и по своей воле творит и делает добро Божественного Слова. Различие этих свобод между собой определяется в Божественном Слове следующим образом. Есть адская свобода и есть свобода небесная. От адской свободы мыслить и желать зло. И насколько законы гражданские и нравственные не препятствуют выражать его и делать. И наоборот, от небесной свободы мыслить и желать добра, и насколько можно выражать его и делать. Все, что по свободе человек мыслит, желает, выражает и делает, сознается им как свое. Ибо всякая свобода исходит для каждого из его любви. Посему те, которые в любви ко злу, не могут не сознавать, что свобода адская есть настоящая свобода. Но пребывающие в любви к добру сознают, что свобода небесная есть настоящая свобода. Следовательно, те и другие сознают, что обратное есть рабство. Но никто не может отрицать, что либо то, либо другое есть свобода. Ибо две свободы, противоположные себе, не могут быть каждая в себе свободой. И сверх того неоспоримо, что быть управляемому добром есть свобода, а быть управляемым злом есть рабство. Ибо быть управляемому добром – это быть управляемым Господом, а быть управляемому злом – это быть управляемым дьяволом. Отсюда видно, что обе эти свободы представляются одинаковой свободой только тем, кто в них находится. Потому что в обоих случаях человек действует по удовольствиям своей любви. Если человек делает то, что он любит, то, что ему нравится, ему кажется, что он абсолютно свободен. Если же человек делает, вынужден делать по каким-либо обстоятельствам то, что ему не нравится, то он уже себя считает в полном рабстве. Здесь можно привести пример одинаковых действий, которые для одних и тех же людей выглядят рабством, а для других выглядят как бы высшим удовольствием, наслаждением. Скажем, известно, что русский царь Петр I страшно любил все свободное время проводить за токарным станком, вытачивая различного рода детали. И это было для него как бы высшим наслаждением, высшим отдыхом. В то же время, скажем, какой-нибудь токарь на заводе, который вынужден этим заниматься по 8 часов в день за зарплату, ненавидит часто свою работу. И он бы занялся чем-то другим, если бы ему платили деньги просто так, и никогда бы в жизни не встал за станок. И он должен этим заниматься только для того, чтобы заработать себе на прокормление. И он ненавидит это часто всеми фибрами своей души, идет на работу с отвращением. А дело, вот, казалось бы, одинаковое. То есть станок, вытачивание деталей. Даже на современных станках, наверное, работать легче и интереснее, чем было на том примитивном деревянном ручном, ну, ножного привода станке, на котором работал Петр I. И одно и то же действие, а сколь различные чувства людей, которые им занимаются. А суть заключается в том, что человек находится в плену и в послушании своей внутренней, действующей в нем любви. И если внешние действия, которые он исполняет, соответствуют этой любви, то он не замечает вот этого как бы рабства любви, которая в нем господствует. А он, наоборот, чувствует себя в максимальной приятности своей жизни. Ну и противоположно. А так как может возникнуть вопрос, ну, казалось бы, какая разница, то есть человек находится в той любви или в иной любви, и где же тут свобода? То есть кажется все относительно, что и та свобода, и та свобода. Но суть заключается в том, что одна из любви, которой человек подчиняет себя, в которой находится добрый человек, это любовь к добру и ко всем его проявлениям. А та любовь, которой, скажем, подчинен, у которой в рабстве находится злой человек, это любовь ко злу. И между этими любвями находится столь принципиальная разница, что не говорить о каком-то, так сказать, равноправии просто не приходится. Потому что на самом деле, как было сказано в этой цитате, из этих двух свобод лишь одна есть подлинная свобода. Другая же есть рабство. И что определяет абсолютность одной над другой? А определяется это очень просто. Мы знаем из Священного Писания, что Господь есть источник всякой жизни. Соответственно, Он есть источник всякой любви, которая находится в человеке. То есть в человеке нет любви в самом по себе. Он не является как бы родителем любви, которая господствует в нем. Он является только ее восприемником. И если он восприемник высшей любви, единственной любви, которая только существует во Вселенной, которая происходит из самого источника жизни, то он находится как бы в оживотворении и в полной внутренней согласованности с единственным источником любви и свободы, которая существует в этом мире. И если же человек ее воспринимает искаженно, а не существует похоти как альтернативе любви. Существует лишь любовь и существует различного рода ее искажения, извращения. Если человек не воспринимает божественной любви в чистоте и в порядке, это значит, что он ее воспринимает в искажении, в заблуждении. То есть у дьяволов и у добрых людей нет альтернативных источников заимствования любви. Источник для них один – это Господь. Даже в дьяволе похоть своим источником имеет именно божественную любовь. Но так как он ее воспринимает искаженно, так как он ее в себе извращает, подавляет и обращает в ее противоположность, то есть разделяет не высшие составляющие с низшими, и обретается в любви себя и в любви мира, отделенно от всей лестницы высших составляющих божественной любви, то это значит, что он находится в исключительно духовно больном состоянии. То есть он раб вот этой вот духовной болести, благодаря которому он жизнь воспринимает в духовную смерть. То есть он не находится ни в какой альтернативной свободе по отношению к божественной любви, а он находится в абсолютной несвободе. Это как больной человек, который болен, чтобы он сам про себя не думал. Это как сумасшедший, который на самом деле болен по отношению к здравому уму и здравому сознанию. Хотя сумасшедшему представляется наоборот, что он здоровее всех здоровых. Что именно его вот искаженное больное состояние и есть самым естественным и правильным. Когда человек болен и думает, что он Наполеон, он думает, что ошибается весь мир, который не признает его Наполеоном. Хотя на самом деле по абсолюту, а абсолют как бы существует, вот Господь – это абсолютная реальность, это мерило всех вещей. Этот человек болен, и он нуждается в лечении, и он является как бы в плену, подавляем своей болезнью, подавляем, то есть отлучаем от естественной, правильной и нормальной человеческой жизни. Соответственно, дьяволы и демоны, хотя им кажется, что они находятся в альтернативной свободе по сравнению с той свободой, с которой находятся люди небесные. Вот как в этой цитате было сказано, что Господь никому не запрещает. И раз Господь их немедленно не запрещает, не ставит на место, они все-таки убеждены, что они строят как бы свою альтернативную Господу Вселенную, поклоняясь источнику, противоположному Господней Вселенной. То есть источнику, который есть себелюбие и любовь к мирским удовольствиям, отделенная от любви к небесным удовольствиям. Но они не могут строить ничего альтернативного, потому что их источник есть фикция, заблуждение, ментальная и духовная болезнь. И поэтому те, которые обретаются и правильно воспринимают божественную любовь в себя, то есть обретаются в подлинной любви, они действительно свободны, потому что они находятся в согласовании с абсолютным началом Вселенной. Те же, которые воспринимают ее искаженно, извращенно в себе, они находятся в рабстве, как это говорится, в плену у дьявола. А что есть дьявол? Дьявол есть вот это вот сопчеловеческое. То есть сопчеловеческое – это любовь к себе и любовь к миру, отделенная от высших составляющих божественной любви. То есть любовь больная, извращенная, искаженная, разрушающая человека, а не созидающая его, и духовно его убивающая, а не духовно его оживотворяющая. И поэтому тот, кто живет в любви, то есть к любви ко всякому благу или стремится жить, тот находится в свободе, хотя подчас ему кажется, что он себя принуждает жить в этой любви, пока он борется в себе с похотями своей собе. А но тот, кто свободно и вольно потакает и живет в своей похоти, он в рабстве, ибо он живет лишь видимостями, неправдами и иллюзиями, которые держат его в железных цепях духовной смерти и духовного разрушения. Но Господь, тем не менее, всегда сохраняет свободу действия для любого человека, позволяя ему зайти так далеко, как у того хватит сил и желания, и лишь постоянно стремится отклонить его от этого наставлениями или также непрямыми воздействиями, которыми человеку внешнему кажутся внешними обстоятельствами жизни, или же роком, слепой судьбой, где человек природный совершенно не замечает постоянного действия Господнего провидения. И может возникнуть вопрос, почему именно Господь действует так, как Он действует? Почему Он действует так, а не иначе? То есть почему он никогда не вмешивается в ситуацию непосредственно? Почему он не принуждает человека быть добрым? Почему он не насильно не останавливает его на пути ко злу? Почему он не является перед ним во всей своей славе и силе, и тем более уж не вмешивается насильно во внутреннее состояние сознания человека, изменяя его, так сказать, таким непосредственным влиянием от зла и склоняя к добру, или же действуя непосредственно, или же действуя даже так, что человек не видит. То есть зачем человек попускает падать? Зачем Господь попускает человеку падать? Зачем он вообще попустил падение первого человечества? К чему вообще нужен был весь этот путь зла, которое прошло наше человечество? Почему он его не остановил, не пресек с самого начала? Причину этому Господне Слово объясняет следующим порядком. От божественного провидения, дабы человек действовал в свободе по рассудку. Действовать в свободе по рассудку и действовать по свободе и рациональности – это одно и то же. Далее, действовать по воле и разумению – это то же самое. Ибо действовать в свободе по рассудку или по свободе и рациональности и действовать по настоящей свободе, по настоящему рассудку и в настоящей свободе, и по настоящей рациональности. В самом деле, человек, делая зло по любви ко злу и подтверждая его в себе, действует, правда, в свободе, по рассудку, но, тем не менее, его свобода не есть самой в себе свободой или даже настоящей свободой. Но это есть адская свобода, которая в самой себе есть рабством. И рассудок его не есть самим в себе рассудком, но то рассудок побочный или же неправильный или кажущийся таким от подтверждений. Все же то и другое происходит от божественного провидения. Ибо если бы свобода желать зла и как бы согласовывать его подтверждениями с рассудком было бы отнято от природного человека, то свобода и рациональность погибли бы, и в то же время воля и разумение в нем. Человек бы не смог быть отклоняем от зла, не преобразован, не следовательно сочетаем с Господом, не жить в вечности. Посему Господь сохраняет свободу в человеке, как человек сохраняет зеницу своего ока. Но тем не менее Господь посредством свободы постоянно отклоняет человека от зол и, насколько может, отклоняет его посредством свободы. Настолько же посредством свободы он насаждает добро и таким образом постепенно вместо свободы адской вводит в него свободу небесную. Здесь из этой цитаты совершенно ясно видно, почему Господь так следит за сохранением у человека даже адской свободы хотеть, мыслить и действовать под влиянием похотей и заблуждений. То есть, если у человека отнять свободу действия и свободу мышления, то человек перестает быть самостоятельно действующей и мыслящей личностью. Дело в том, что человека нельзя принудить любить. Его можно принудить вести себя противоположно своей любви, как это происходит в мире, где с помощью законов, наказаний, тюрем, я знаю, проработок, воспитания, человека заставляют вести себя противоположно тому, что он хочет внутренне. Большинство из ныне живущих людей, если снять с них узы внешнего принуждения, жили и вели бы себя совершенно иначе, чем они вынуждены жить и вести себя, заботясь о своем благополучии природном, заботясь о том, чтобы не подвергнуться наказанию, заботясь о своей репутации, заботясь о приобретении каких-либо мирских благ в этом мире. Но если бы целью Господа была бы только жизнь человека в мире природном, то он бы, может быть, так и поступал бы. То есть он бы насильно навел бы порядок и установил бы для нас самую счастливую внешнюю жизнь в природных началах из всех возможных. Но человек живет не для жизни природной. Человек живет для вечности. Как мы помним, только духовный человек может поступать и жить противоположно своей любви, потому что в нем разделена волительная часть и рассудочная. И через рассудочную часть он может принуждать свою волительную часть не проявляться, если он чего-либо опасается. Почему не было возможно спасение потомства древнейшей церкви, когда она пала? Потому что эти не могли жить противоположно своим свободным выбору. Они умерли бы, но они бы никогда не жили противоположно тому, что они хотели. Вот ярко это видно на примерах из животного мира. Говорят, что сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. То есть дикие звери, как их не запугивают, они никогда не будут жить с человеком. Рано или поздно их дикая натура проявляется. Тигры съедят своего укротителя, волк покусает своего хозяина и убежит. Змея укусит того, кто ее будет, так сказать, кормить, холить, воспитывать. Время от времени змеи кусают и своих укротителей, вот этих заклинателей змей. Почему? Потому что нельзя. У животных они построены так, что их натура соответствует их внешнему поведению. Ее можно заморозить на какой-то момент, но никогда нельзя изменить и заставить их жить противоположно своей натуре. Из этого, кстати, следует, что домашние животные, они человеком не принуждены жить рядом с собой, а они добровольно выбрали совместное существование с человеком. Это может выглядеть странно, потому что вроде бы, если, скажем, в отношении собаки это еще более-менее понятно. Собака как бы очевидно имеет какие-то преимущества от того, что она живет с человеком. Он ее кормит, о ней заботится, она его охраняет. То совсем непонятно, в чем состоит выгода, допустим, курей, которых держат только для того, чтобы их съедать. И вроде бы как бы человек их эксплуатирует, а они не получают от человека совсем ничего. Но на самом деле это совершенно не так, потому что, скажем, если каждая отдельная курица действительно рано или поздно попадает в бульон, ее яйца съедаются, весь куриный вид, а животные живут именно не отдельными особами, а целым видом, от этого страшно, скажем так, получает большие преимущества. Человек этот вид кормит, защищает, держит в тепле, заботится о том, чтобы он не исчез, лечит. То есть дикие куры как вид живут, вернее, домашние куры как вид живут гораздо лучше всех диких птиц, которые сами должны заботиться о своем пропитании, выживании как вида. Им так хорошо, что они даже летать разучились, вообще о себе заботятся. И без человека они бы тут же погибли. То есть у диких животных, где нет разделения внутреннего и внешнего, их нельзя к чему-либо принудить. Вот яркий пример – это кошка, которая имеет преимущество от того, что живет с человеком. Но она на самом деле никогда не становится домашним. То есть она не одомашнивается до такой степени, как собаки. Это, опять же, ее свободный выбор. Просто на кошке это ярче проявляется. Потому что кошка вроде может захотела, ушла от хозяина, и все. А курица от хозяина не может уйти, так как она от него зависит. Да и собака очень часто без хозяина уже не может, потому что она от него зависит ментально, эмоционально. Есть случаи, когда вот хозяин умирает, а собака все равно продолжает оставаться ему преданной, там, сидит на могиле, ждет его, пока не умирает. А кошка как бы в этом смысле сделала выбор такой, которую она в любой момент может оставить. Но это опять же видно на этом, что это свободный выбор дикого животного. А это не есть какое-либо принуждение и насилие со стороны человека. Какие-то животные выбрали жить вместе с человеком, а какие-то предпочли остаться на свободе и жить сами по себе. Человек же, в отличие от животного, причем, когда домашние животные выбрали жить с человеком, они изменили свою натуру. То есть, животные могут менять. Я даже думаю, скорее наоборот. Человек изменил их натуру, чтобы они могли жить рядом с ним. То есть, с животным он проделал то, что Господь никогда не проделывает с человеком. То есть изменил их внутреннюю натуру. И поэтому они живут уже как бы марионетками при нем. А вот человек, он рано или поздно умирает. И он переходит в вечность. В вечности же, как мы знаем, внутреннее начало и внешнее неразделим. То есть там каждый во внешнем живет по внутренним своим. И если бы Господь принудил всех людей жить в добре в этом мире, внешними средствами, то Он либо разрушил бы в них все человеческое, они превратились бы в просто бессмысленных марионеток, ибо в человеке нет жизни от самого себя. Он живет только от Господа, он восприемник жизни. И он живет как бы от самого себя, но жизнью Господней. И поэтому Господь следит жестко, чтобы это как бы от самого себя не разрушилось. Но более того, принужденный жить, пусть даже в нем и не разрушается эта человечность, по внешним обстоятельствам добре человек, если в нем есть наследственное, врожденное зло, то это зло никогда не смогло бы быть выведено на поверхность. Соответственно, человек никогда бы в себе его до самой смерти не увидел бы. Но оно, не выйдя на поверхность здесь, в этом мире, вышло бы на поверхность в том, в следующем мире. И, соответственно, заставлять людей жить в добре внешне значило бы приговаривать их к преисподней автоматически в будущем жизни. Как это не выглядит парадоксально, но именно благодаря тому, что Господь позволяет внутреннему злу в человеке проявиться во внешних обстоятельствах его жизни, вылиться в конкретные дела, в конкретные злые поступки, чтобы человек мог увидеть, распознать в себе это зло и, если захочет, внять Господним наставлением и начать тогда бороться с этим злом в себе. Потому что человек не может бороться со внешним злом, со внутренним злом в себе. Он может только распознать его внешнее проявление и начать бороться с внешними проявлениями, таким образом принуждать себя, что открыть Господу путь, очистить его от внутренних корней этого зла. И благодаря этому, как это было сказано вот в этой цитате, человек может быть от внутреннего зла Господом постепенно отклоняем, очищаем и преобразовываем. То есть вот эта вот свобода именно благодаря тому, что человек может пребывать в свободе адской, открывает ему двери для постепенного преобразования и введения его Господом в свободу небесную. То есть, безусловно, далеко не всякий, кто живет по свободе адской и портит жизнь, скажем, людям, которые живут по свободе небесной, войдет в Царствие Небесное и будет преобразован. Но Господь это терпит ради тех, которые могут быть спасены и преобразованы. Кроме того, если бы люди добрые, ну, добрые условно, потому что, как вы понимаете, добрых людей в этом мире нет. Все мы в той или иной мере отягощены своим наследственным злом. Именно поэтому Господь попускает и тем, которые добрые, постоянно впадать в какие-нибудь внешние злые обстоятельства, происходящие от злых, ну, как бы условно злых. Почему? Потому что через это происходит очищение людей добрых. Когда они сталкиваются со злом, они получают возможность испытать добро в себе. Потому что легко быть честным, если ты не понуждаем жизнью кража. Если быть честным выгодно, И гораздо выгоднее, чем красть, если это абсолютно выгодно. Например, вот общество, в котором любая кража тут же обнаруживается и наказуется. Соответственно, кражи как таковой нет. И если человек родился в этом обществе, то раз краж нет, значит, всеобщее общественное благополучие, вот как вот в этих идеальных сказках о коммунизме. И, соответственно, если человек живет честно, то он пользуется всеми благами общества. А если он поступил нечестно, то он сразу же именно неминуемо наказывается. И поэтому даже если он и хочет украсть, то его рациональное осознание говорит ему, что это невыгодно. И он не проявляет вот это желание кражи, потому что как бы ему это и не нужно. Все и так есть. Но вот когда он оказывается в той ситуации, что он видит, что те, кто крадут, они в жизни благополучествуют, вот как в нашем украинском современном обществе. То есть тут закона практически почти не существует. Те, кто крадут, те, кто обманывают, бандиты и так далее, вот они, кажется, живут, вот у них есть все. У них есть еда, жилье, машины, они ездят на Гавайи и так далее. И вот это вот есть испытание для честности человека. Что если они крадут и не наказываются, то почему бы мне не начать красть? И вот тут вступают в силу внутренние сдерживающие причины, что красть нельзя, потому что это грех перед Господом. То есть человек становится перед выходом получить, пожертвовать заповедями добра, пожертвовать внутренней, небесной свободой, то есть свободой свободно творить добро, потому что творить добро даже в нашем обществе никому не возбраняется. Но это невыгодно. И вот когда человек творит то, что невыгодно, то этим он укрепляется в своей внутренней любви к добру. То есть он любит добро вне зависимости от того, выгодно ему это или невыгодно внешне. А вот эта кажущаяся мирская выгодность зла служит для него как бы очищающим искушением. Проходя это искушение, то есть отвергая добровольно зло, невзирая на всю его выгодность, и продолжая стойко держаться добра, невзирая на всю его мирскую невыгодность, человек приобретает внутреннюю закалку, человек приобретает внутреннюю стойкость ко злу во всех его формах и внутреннюю привязанность к добру, невзирая ни на какие внешние обстоятельства. Но из сказанного выше вовсе не следует, что Господь, создав людей, вообще пустил их на полный самотек и позволяет им творить все, что им не вздумается, совершенно бесконтрольно с его стороны. Нет, Он постоянно действует на человека, но действует таким образом, чтобы не разрушить в нем это его личностной жизни, то есть не нарушить его свободу мышления, свободу действования и свободу хотения. Но он постоянно действует на человека таким образом, чтобы насколько возможно отклонять его от зла и склонять его к добру. То есть он действует исключительно в согласии с законами им же установленного миропорядка. Вот в книге о божественном провидении сказано, что Господь никогда не действует против установленных им самим законов. И у многих это вызывает недоуменные вопросы. Какой же Господь всемогущественный, если он ограничен какими-либо законами? Но Господь настолько всемогущ, что Он в любой момент может действовать вопреки и противоположно этим законам. Но действовать вопреки и противоположно им значило бы разрушать установленный им же миропорядок, то есть действовать во зло. Потому что если в каком-либо маленькой точке реальности действование против законов миропорядка может привести к какому-нибудь видимому локальному добру и благополучию, неизмеримо более общее зло, разрушение этого миропорядка, будет принципиально большим, чем то кажущееся временное преимущество, которое достигается путем нарушения этого порядка вот в данной какой-то конкретной точке. А так как Господь заботится именно о всем миропорядке, Он никогда не нарушит этого, потому что Он абсолютное добро, Он заботится о абсолютном добре всего миропорядка, всех людей во Вселенной. И поэтому человеку по его ограниченному мировосприятию иногда кажется, что Господь как бы или бессилен, или настолько бездушен, что не хочет нарушить вот этот вот миропорядок ради его, человека, представления о том, что такое добро и что такое справедливость. Именно потому, что из-за ограниченности своей человек думает, что добро есть то, что на самом деле в себе добром не является, ибо добро абсолютно, а не частное и локальное. А частное, локальное, индивидуальное добро – это часто в миропорядке абсолютное зло. Вот яркий пример, например, вот хорошо, если, скажем, дети накормлены, человек сыт и богат. Вот это как бы частное добро. Но если эта накормленность детей, благополучие семьи, сытая жизнь достигается за счет нарушения миропорядка, то есть воровства, бандитизма, там, обмана и так далее, то на самом деле это не добро, а это абсолютное зло. То есть вот частное добро абсолютного бандита, частное его благополучие, есть абсолютное зло не только в миропорядке, но и даже его собственное. Потому что в вечности это благополучие обращается против него. За все в этой жизни приходится платить, в том числе и за совершенное зло, даже если оно приносит тебе кажущееся временное добро и благополучие. И вот этому учит нас именно Священное Писание, которое нас учит как бы абсолютному взгляду на вещи. Но тем не менее Господь в рамках этих законов постоянно, ежесекундно действует на человека, отклоняя его от зла и склоняя его к добру. Но делает это он всегда, не нарушая вот этой вот свободы, хотения человеческого, свободы мышления и свободы поступания. Если он их и ограничивает, то он ограничивает их какими-то средствами внешними. Например, вот в нашем мире, скажем, безумие человека ограничено чем? Уголовным кодексом, общественной моралью. Даже вот в таких сообществах, вот вроде нашего украинского, все равно бандита, вора, преступника могут посадить. Не потому, что судья какой-то возгорится желанием справедливости, а идет как бы борьба кланов. И один клан как бы пользуется законом как инструментом для прижучивания другого клана. Тот, кто это делает, он заботится вовсе не о справедливости вообще. Вот яркий пример, например, современные процессы, которые начали происходить последний год на Украине. Часто сажают, вот, например, возьмем тот известный процесс, когда посадили днепропетровского губернатора там, или кого-то еще. То есть те, кто его посадили, они его, в общем, посадили за дело. Но причины, по которым они его присадили, вовсе не потому, что они заботились о справедливости. Потому что таких же своих они не сажают, которые делают то же самое. Они его посадили только потому, что он как бы противоположного клана. То есть совершенно из заботы не о справедливости, а о своем собственном. Но тем не менее, вот в его случае на какой-то момент как бы закон восторжествовал. И они все знают, что при определенных обстоятельствах закон может их прижать. Вот тот же Кучма. Вот. Он же постоянно живет, вот видно по его лицу, под давлением того, что а вдруг завтра посадят. Вдруг что-то изменится. Может не он, может не наши, может американцы, вот как они с Милошевичем поступили, поймают и посадят. Или с тем же Лазаренко. То есть даже самые, казалось бы, такие отвязные бандиты, они имеют над собой вот этот дамоклов меч закона. Вот возьмем Гитлера, к примеру. Он как бы имел в своей стране абсолютную власть. Мог творить все, что хотел. А нашлась большая сила, и всю его власть распылила, и его самого как бы наказала. Но если и не непосредственным судом, которого он избежал, то он все-таки вынужден был произвести суд над самим собой, покончить с собой. То есть даже самые большие тираны имеют в этом мире некую острастку. Если уж они в виде какой-то внешней силы, то в виде внутренних заговоров. Вот это, например, Сталин. Тот обладал абсолютной вроде бы властью. Никто его не мог прижучить снаружи. Но он всю жизнь, вот чем дальше, тем больше, боялся внутренних заговоров. Он никому не верил. Он боялся, что рано или поздно его кто-то может отравить, убить, там я знаю, как оно в результате и произошло. То есть свобода поступать, действовать и хотеть у человека есть. Но это не значит, что Господь позволит ему творить все, что абсолютно угодно, никогда не призывая к порядку. Это не значит, что Господь создал этот мир и предоставил ему так, как идти, так, как он хочет, оставив добрых на произвол судьбы и оставив злым полную свободу творить все, что они хотят, без всякой острастки. Просто эта острастка сделана таким образом, чтобы она не насиловала их внутренних начал, чтобы она, принуждая их внешне, не принуждала их внутренне. Потому что принуждать их внутренне значит отнимать у них свободу, потенциальную свободу, преобразоваться и измениться к лучшему. А вот когда их принуждают внешними обстоятельствами, у них эта свобода не отнимается, потому что покаяться они могут потенциально в любую минуту. Боятся ли они, не боятся. Наоборот, Господь часто их ввергает после долгих лет благополучия в неблагополучие, если он видит, что у этого человека есть возможность покаяться. Вот люди часто думают, что когда с каким-нибудь злым негодяем большим случается несчастье, что это Господь ему как бы мстит. Ничего подобного, Господь никому не мстит. И есть немало негодяев больших, которые доживают свой век совершенно спокойно, ни разу, так сказать, не испытав на себе божественного гнева. А это потому, что Господь попускает человеку проявиться различного рода несчастьем, даже самому злому, только в том случае, если это может способствовать его духовному преобразованию. Но если уж не возрождению, то хотя бы извлечению его из более глубокого ада и страшного, и перевода его в менее глубокий. То есть это надо всегда помнить, что Господь никогда не озабочен местью, злым, нехорошим, противоположным ему. Господь всегда озабочен только спасением и преобразованием человека, как доброго, так и злого. Ибо Господь видит, что каждый человек, что бы человек о себе ни думал, какой бы он там святой, великий и так далее, Господь-то знает, что он всего лишь человек со своими достоинствами и недостатками, который нуждается в укреплении достоинств и в исправлении недостатков. И наоборот, когда человек начинает думать, что в нем недостатков совсем нет, вот тогда он находится в самой большой опасности. Как бы ему ни казалось, он есть добрый, святой, так сказать, воцерковленный и освобожденный от влияния всякого зла. От этого время от времени искушением страшным, как внешним, так и внутренним, подвергаются, казалось бы, самые укорененные в вере и в добре жизни люди. И именно поэтому Господь, действуя в человеке всегда, действует, соблюдая его свободу и соблюдая законы своего миропорядка. Как об этом говорит небесное учение веры, постоянное действие божественного провидения заключается в том, дабы человек стал небом в форме и затем образом Господа, и дабы, так как онное соделывается чувством любви к добру и к истине, он стал этим чувством. В оном постоянное действие божественного проедения, но его сокровенное в том, дабы оно было в том или другом месте в небе или в том или в другом месте в божественном небесном человеке, ибо тогда человек в Господе. Но это бывает с теми, кого Господь может вести к небу. И так как Господь предвидит оное, то Он способствует постоянно к тому, дабы человек стал таким. Ибо кто допускает вести себя к небу, таким образом приготовляется к своему месту в небе. Человек, допускающий вести себя к небу, постоянно приуготовляем Господом к своему месту, что соделывается соответствующим расположением его к добру и к истине. К этому месту и назначен человек-ангел по своему выходе из мира. Но человек, который не допускает вести себя к небу, не назначает себя в небо, приготовляется к своему месту в аду. Ибо сам по себе человек постоянно стремится в самый глубокий ад и постоянно отклоняем Господа. Тот же, кто не может быть отклонен, приготовляется к своему месту в аду, на котором назначается тотчас после своего выхода из мира. В онном сокровенное божественное провидение относительно ада. То есть божественное провидение действует не только в отношении добрых, приуготовляя их к месту в небе, но и в отношении злых, приготовляя их к их месту в аду. Отсюда видно, что, во-первых, Господь своим божественным провидением постоянно действует так, чтобы поднять человека на самые высшие небеса. И если бы это было возможно, возвысить его даже до самого себя. Ибо суть абсолютной любви, каково и есть Господь, заключается в том, что Он желал бы отдать человеку всего себя, все, что у него есть, чтобы только сделать человека счастливым. Но отдать все свое человеку и сделать его абсолютно счастливым, это значит превратить его в свой образ и в свое подобие. Не то, что люди думают дать все блага мира или дать всю власть, а превратить свой образ и свое подобие, потому что во Вселенной как бы абсолютное счастье – это божественное счастье, оно абсолютно по определению. И, соответственно, человеку, чтобы стать абсолютно счастливым, нужно полностью превратиться в образ и в подобие Господне. Отсюда значит, что возвысить до небес – это ввести в соответствующее состояние любви и мудрости, где состояние мудрости – это образ любви божественной, а состояние мудрости – это образ божественной любви, а состояние любви – это подобие. То есть это как, скажем так, форма и содержание. Мудрость – это форма, любовь – это содержание. Соответственно, мудрость – это образ, а любовь – это подобие. То есть вести в небеса – это не значит вести в какое-то место, где у человека ждут всякие телесные благополучия, как многие думают из верующих христиан. Вести в небеса – это ввести в определенное внутреннее состояние еще в мире. Просто когда человек приходит в небеса, эти внутренние состояния проявляются внешней формой, которая есть изображением всех и всяческих благополучий. Но небо не в этих благополучиях, и ангел никогда в них не полагает своей души, а небо вот в этих внутренних состояниях, когда человек становится образом и подобием Господне внутренне. Соответственно, ад во внешностях – это изображение внешних бедственных состояний человеческого духа. Вот эти все ужасы адов не есть самостоятельным наказанием самими по себе, они есть всего лишь следствиями определенных бедственных состояний души человеческой, которая пребывает в разрушенном подобии и в совершенно искаженном образе. А искаженное подобие и образ абсолютного благополучия есть абсолютное бедствие, абсолютное неблагополучие. Только поэтому ад есть как бы постоянные ужасы, страдания и наказания. Во-вторых, отсюда же следует, что это не Господь назначает человека в ад, а человек в свободе желания, мышления и действия сам назначает себя в свой собственный ад. Господь лишь создает человеку то, к чему тот стремится всеми фибрами души своей. То есть человек-то думает, конечно, что он стремится не к аду, то есть не к бедственному состоянию вечности, а что он стремится к благополучиям, как он себе благополучие представляет. То есть для человека мирского благополучия это благополучие чисто телесное и наслаждение чисто вот сенсуальные такие, мирские. И высшим благополучием ему кажется, когда все крутится вокруг его собственной соби. Но по сути внутренний человек стремится вот к этим двум любвям посредством стремления к этим благополучиям в кавычках. То есть любви к себе и соби. А эти-то любви и есть ад в чистейшем виде. То есть что такое ад? Искажение божественного образа и божественного подобия. Но если человек к этому стремится, Господь его, ведет туда, куда он стремится. Хотя постоянно средствами своего божественного провидения от этого стремится отклонить. И в-третьих, отсюда следует, что Господь, предвидя божественным поведением всю жизнь человека, то есть он видит его прошлое, настоящее и будущее одновременно, строит ее в согласии с его, человека, выбором. Так, что любое частное обстоятельство ведет человека к его месту в вечности. Вот тут как бы начинаются для многих непонятности. То есть возникает вопрос, как же это так? Каким образом Господь, он, человек совершает выбор, от этого рождается вот теория предопределения. То есть кажется, что человеку предопределено его место в вечности. Но нет никакого предопределения. Выбор совершается человеком вне времени и вне пространства. Для того, чтобы это понять, нужно абстрагироваться, потому что человеческая материальная жизнь, она находится во времени и в пространстве. От первого его шага, крика, там, перерождения, до последнего вздоха. Но выбор совершается вне времени и пространства. Почему? Потому что духовно человек тоже существует вне времени и вне пространства. Пространство же и время – лишь развертка его существования в последних началах. Но человеку материальному, который живет только в этом мире, ему кажется, что вот как бы он живет последовательно из прошлого в будущее. И поэтому для него непонятно, как же так, выбор уже предначально сделан, когда он вроде бы живет, и у него еще есть возможность покаяться и этот выбор отменить. Но вот в этом и заключается тот парадокс, который для того, чтобы понять, нужно именно абстрагироваться от восприятия мироздания по пространству и времени. Если же человек не может абстрагироваться, ему лучше знать только, что нет предопределений. И от него самого, от его выбора, потому что выбор хотя и трансцендентален, но он человеком совершается посредством времени и пространства. И что до самого последнего момента у человека есть возможность изменить свою судьбу. Как в ту, так и в другую сторону. И часто тот, кто кажется уверенно идет к небесам, может сделать роковой выбор и направиться к аду. А тот, кто вроде бы совсем уж и рыпаться не должен бы, которого вроде все события направляют в ад, часто происходит преображение. И он начинает двигаться к небесам. И в пространстве и времени это выглядит как выбор, совершенный вот именно в какой-то одномоментной точке. Но это как бы только точка проявления этого выбора. Выбор же, если глубже вдуматься, совершается гораздо более внутренне. И всякое обстоятельство человека, даже самое частное, зависит от этого самого выбора. Поэтому-то в жизни у человека нет ни одного случайного обстоятельства. Но каждое, даже малейшее событие в жизни его выстроено так, что оно приближает его к месту вечности, согласно его выбору. Поэтому, как это ни парадоксально, за все, что случается в нашей жизни, мы бываем ответственны исключительно сами. Потому что Господь позволяет и строит каждое обстоятельство нашей жизни согласно вот этому нашему выбору, который Он провидит, потому что Он видит наше прошлое, настоящее и будущее. Мы часто этого не видим, потому что мы в какой-то степени видим свое прошлое, в какой-то степени осмысливаем свое настоящее, но будущего для нас еще как бы нет. Оно покрыто мраком. Его как бы у нас еще не возникло. Но Господь-то нас видит от нашего рождения и до самого последнего момента нашей жизни. И Он наш выбор знает из вечности. И поэтому Он всю нашу жизнь, в каждой ее частности, строит так, что она полностью соответствует вот этому нашему окончательному выбору трансцендентальному вечности. Соответственно, божественное провидение, действуя в согласии со свободным выбором человека и строя его жизнь в согласии с его стремлениями, тем не менее, отслеживает и управляет каждой малейшей частностью его судьбы. Как об этом говорит небесное учение веры, так как всякий человек по смерти живет вечно и получает, соответственно, жизни своей место в небе или в аде, то и другое, как небо, так и ад, должны быть в форме, действующей как одно. И так как в этой форме никто не может получить иного места, как свое, то явствует, что род человеческий на всем земном шаре пребывает под Богом, что каждый с детства до конца жизни руководим Господом в самых мельчайших частностях, и его место предвидится и в то же время промыслом приспособляется к тому. Из этого очевидно, что божественное провидение универсально, ибо оно в самых частностях, и что в том и есть творение бесконечное и вечному, которому Господь способствовал промыслом для самого себя, созданием Вселенной. Человек не может ничего в этом увидеть в универсальном провидении. А если бы увидел, то оно представилось бы его глазам, как представляются перед прохожими кучи материалов, разбросанных в беспорядке, из которых должно построить дом. Но перед Господом оно как великолепный дворец, которого устройство и увеличение постоянно. Отсюда следует, что человек не видит, что его жизнь выстроена дивным порядком, направленным непрерывной цепью в вечность. То есть человеку его жизнь представляется набором случайностей, набором, скажем, бессмысленных ударов в судьбы или, наоборот, как бы счастливых поворотов. Почему? Вот этот пример, который приведен в этой цитате, что Господь видит и материалы, приготовленные для постройки дворца жизни человеческого, и само строительство, и его завершение, и сам построенный дворец в едином, так сказать, как бы видении из вечности. Для человека же вот его материальная жизнь – это как бы подготовительный процесс, завозка материалов и нулевой цикл, закладка фундамента. И он видит только вот лежат материалы вокруг, разбросанные груды. Ему кажется, там это случайно кинули, там это случайно положили, там что-то поставили, а что-то не доделали. А на самом деле ничего нет случайного. Господь расположил их именно в таком порядке, чтобы строительство дворца происходило наиболее эффективно и с наименьшими потерями. И только того дворца, который может быть построен. То есть человеку кажется, что из этих материалов можно соорудить что угодно. Хочешь так, хочешь избушку, хочешь дворец, хочешь там блокгаус, хочешь крепость. Но Господь знает, какой формы сооружение будет в конце. Поэтому Он как бы на эту площадку завозит материалы и складирует их таким образом, каким может быть построено только именно это здание и никакое другое. То есть, возвращаясь к нашей жизни, все, что с нами происходит, до малейшей частности, Господом предусмотрено, исходя из нашего вот этого трансцендентального выбора вечности. Нам же, скажем, кажется, что мы его как бы постоянно меняем. Сегодня такой выбор, завтра что-то произошло, изменилось, другой выбор. И мы поэтому живем как бы среди случайностей и совершенно свободны. Именно из-за того, что мы не знаем окончательного результата, нам представляется, что наша жизнь абсолютно свободна. И более того, так оно и есть. Потому что в рамках нашей ограниченной реальности человек, в рамках нашей ограниченной реальности человеку обладает абсолютной свободой. Вот это очень важно понимать. Свобода – это как бы относительно по абсолютному, по большому счету. Но в нашей относительной реальности она совершенно абсолютна. И вот это, и это я уже поднимал это сравнение в проповедях предыдущих. Скажем, в абсолютной системе Земля вращается вокруг Солнца. Это как бы абсолютная истина. Но в относительной системе нашей жизни, вот как вот, вот сегодня, вот мы вышли, Солнце встало, вот мы реально видим, оно движется по нашему небу. Если мы ничего не знаем об астрономической реальности, вот как люди не знали, допустим, там, в 3 веке нашей эры, в 4, абсолютная реальность для них в том, что Солнце встает и Солнце садится, что оно крутится вокруг Земли. И они живут, исходя из этой для них абсолютной реальности, ориентируясь на нее. То есть не говорят, что вот когда Солнце встало, я пойду работать, потому что оно встало. Когда село, я там пойду спать. И их жизнь абсолютно свободно связана именно вот только с этой реальностью, а не с какими-то астрономическими абстракциями. Хотя астрономические абстракции и есть подлинная реальность. А жизнь человеческая вот в этих видимостях есть... Она зависит от этих видимостей. Но все это связано опять же с тем, что человек не есть жизнь от себя. Человек не есть существование от себя, потому что живет и существует только Господь. Человек есть жизнь как бы от себя и существование как бы от себя. То есть человек сам по себе – это фикция в определенном смысле. Но для себя самого это абсолютная реальность. Вот мы для себя самих – это абсолютная реальность. Потому что мы чувствуем, мы живем, мы существуем. И Господь поддерживает эту абсолютность, потому что Он хочет, чтобы мы жили, мы чувствовали, мы существовали, как от самих себя. Чувствовали, что мы вот как бы абсолютная такая личность. И вот в этой как бы абсолютности нашей и наша свобода тоже абсолютна. То есть с точки зрения вечности это фикция, конечно. Но для нашей, и мы фикция с точки зрения вечности, но так как для себя мы абсолютность, то мы и сами эту свободу воспринимаем как абсолютность. И она для нас реально есть абсолютностью. Вот эти две разновидности, адская и небесная свобода. Хотя между собой... Абсолютно именно только небесная свобода. А адская свобода – это рабство, которое только кажется человеку свободой. И именно, но опять же, человек, так как это фикция нашего восприятия, это свобода, то поэтому по большому счету божественное провидение – создает эту свободу, действуя абсолютно детерминированно на всякую частность нашей жизни. То есть любой случай, любая частность, любое проявление движения даже нашей мысли находится под усмотрением божественного провидения. То есть для нас это абсолютная свобода, но тем не менее абсолютно контролируемая божественным провидением. И более того, если бы этого тотального контроля не существовало, то у нас не было бы не только этой свободы, у нас бы не было вообще никакого существования. Почему? Если бы не было такого действия божественного провидения в каждой частности жизни человеческой, жизнь человеческая рассыпалась бы тут же, как карточный домик. И у него не было бы ни продолжительного временного бытия, ни тем более существования вечности. Вот как это было сказано в вышеприведенной цитате, чтобы попасть в цель, которая находится за 1000 километров, стрелок не может попасть. если не существует некого абсолютного наведения, которое эту стрелу приведет в цель. Вот возьмем для примера человеческий организм.